Посмотрим сегодня на 38-й перек, на удивительный эпизод в нашей главе Ваишев, связанный с Иегудой и Тамар. Несколько лет тому назад, по-моему, прямо в первом году наших уроков, мы как раз освещали вот это самое место потрясающим совершенно по своей высоте полета комментарием Алши Хакодыш. Сегодня мы попробуем этого Алшиха еще раз посмотреть. Но нам нужен будет сегодня не столько Алших, сколько некие надстройки над этим Алшихом, который рисует потрясающей красоты Рома Шевульсен в Эмуна Святых. По-простому, как бы история продажи Йосефа в Египет имеет некий немедленный результат. Якова Вину попадает в ситуацию как бы постоянного галута в каком-то смысле, да. Иуда, чувствуя, что начинается разлад между братьями, Раши объясняет, они его выгнали фактически, потому что сказали ему за то, что ты нас убедил его продать, мог бы точно так же убедить его не продавать. И он как царь, он берет на себя ответственность, да, за этот поступок. И сразу после этого, значит, в каком-то смысле эффектом всего этого дела является удивительная история Иуды и Тамар, которая там прямо в этом же месте, в недельной главе, и излагается, разрывая в каком-то смысле весьма логичную связь начала и конца главы, которая связана с Йосефом. Да, Бориш?
Это одна вещь. Сначала напишется, что Иуда пошел вниз, то есть когда это произошло, и потом женился на то, что какой-то богатый
человек. Идем прямо туда, хватаем за рога. Вот прямо это и хватаем за рога. Написано так: «Ваегибе изаи» было в этот день. Первый вопрос, который быстро бросается в глаза, общий принцип Хумаша: каждый раз, когда мы видим слово «Ваеги», означает, что сейчас идет катастрофа. «Ваеги» начинается с букв «Вай», которая на иврите значит «Ай-яй-яй». И никогда Хумаш не занимается беспочвенными восклицаниями: каждый раз, когда мы видим слово «Ваеги», идет катастрофа. Какая катастрофа, надо понять. И было в этот день и «Ваеру Дюда». И спустился Иуда Мейсахив от своих братьев, «Ваеид ад Ишадулами», и сблизился с человеком из Адулама, у Шмо Хира, был человек, который звали Хира, «Ваяр Шам Иуда Бас Иш Кинаани», увидел там дочь человека кинаанского, у Шмо Шуа, которого звали Шуа, «Ваикахэга Ваевойлэга», и взял ее, и вошел к ней. То есть женился на ней и вошел к ней. И она забеременела и родила двух детей. Сначала Эра, потом Анана, потом родила третьего Шелу. И потом проходит какое-то время, Иуда берет для своего первенца жену. Ваиках Иуда Иша Лэр Бехоро. Это уже шестой пасук 38 главы. И взял Иуд жену для Эра, первенца своего, Ушма Тамар. Алшах накидывает на это немедленно второй вопрос, удивительное дело, говорит Алшах: почему про жену Иуды ничего не сказано, она не названа по имени, а только названа по имени ее папы, очень интересное дело. А про Тамар, которая жена его старшего сына, про нее как раз сказано по ее имени, и ничего не сказано по поводу его папы. Причем мы знаем из Мидрашим, что папа ее был Шейм, цадик, совершенно как бы гигантских пропорций, и про него тут ни одного слова, называется ни слухом, ни духом, а только в Мидрашах, только в устной Торе, только почему в тексте ничего нет. Мидраш накидывает на это дело еще одну штуку, говорит Мидраш: в этой истории все занимаются своими проблемами, один Акодыш Борх, он занимается светом Машиаха. И по-простому, как бы отвечая на весь этот удивительный как бы конгломерат сложностей, Алшах приводит потрясающей красоты, захватывающую историю. Я отсылаю вас к первому уроку этих циклов, который висит на интернете, его можно взять послушать. Но по-простому и очень коротко отвечая не на как бы полную ширину вопроса Алшаха на Паршу, а только на вот те два, которые мы с вами реально задали, говорит Алшах следующее: что если бы Иуда не взял женщину хинаниянку и не осквернил себя этим, то он мог бы привести в этот мир со страшной силой душу Машиаха. Но он сделал по-другому, сделал так, как он сделал. В результате получился дефект. И Эр и Анан получились дефективными. И поэтому из них свет Машиаха ну никак нельзя было получить. Поэтому, несмотря на то, что Эру он подыскивает уже феноменальную совершенно жену, как бы Тамар совершенно феноменального уровня женщина, тем не менее, как бы никак у нее не получается. Хоть она подобрана и правильно, но как бы с Эром и с Ананом получиться не может никак. Поэтому Эр и Анан умирают, и вместо них приходят в мир через обороты душ Перец и Зеров. То есть они приходят в мир второй раз через Перец и Зеров, который с помощью как бы некого псевдо-Ибум делает псевдо-левератного брака, делает Игуду с Тамар. Смотрите, там Валшиха, там очень много потрясающих идей того, почему это как бы неортодоксальный левератный брак, потому что мы знаем, что левератный брак обычно только братья делают, да, а тут как бы это пошло вверх на одну ступень, чего мы обычно не делаем. Кроме того, при левератном браке не рождаются двойняшки, ну и так далее. Там есть целый набор проблем удивительных, которые с этим связаны. Мы там, в этом уроке, их очень детально обсуждают. Так вот, Перец и Зерах, которые рождаются от Тамара, они несут в себе возможность привести в мир царство Давид. Но поскольку они приходят в этот мир через Игуду не напрямик, они приходят в каком-то смысле опосредованно через Эра и Анана, это как бы второй приход, а не первый, то было в каком-то смысле ослабление реализации. Да? Когда они приходят через Ибум, было ослабление этой реализации. И именно поэтому царь Давид, да, он должен был в результате всей этой истории родиться всего как бы хиленьким, маленьким, прожить всего 3 часа и через 3 часа умереть. И, как известно, жил он 70 лет, потому как пришлось у первого человека забрать 70 лет его жизни для того, чтобы он отдал их царю Давиду. Тоже очень сложный и глубокий медреш. Мы сейчас не будем этим заниматься, хотя в ранних уроках предыдущих мы это покрывали достаточно детально. Итак, два ответа на вопросы, которые мы задали. Первый вопрос, ну, сделан в обратном их порядке, так попроще. На второй вопрос, почему не названа первая жена Игуды по имени? Потому что мы знаем с вами, что люди, которые названы в Торе по имени, это феноменальные люди. Она не была феноменальным человеком. Она не достойна того, чтобы в Торе ее называли по имени. Это не тот уровень. Поэтому она называется только по имени папы, который реально что-то стоило. Мы увидим конкретно, что стоило ее папа дальше в уроке. Это во-первых. Во-вторых, у Тамар все наоборот. Тамар, она сама по себе феноменальная праведница, несмотря на то, что у нее папа, да, он как бы гигант духовных сил, тем не менее, как бы она сама по себе величина. И поэтому совершенно не надо называть ее по имени папа, потому что она в этом мире реализуется сама без всякого папы. Как бы папа не то чтобы ей сильно мешал, но она реализуется в этом мире сама, и поэтому она называется по имени, а папа не называется, а только идет через устную традицию. С другой стороны, в чем идея того, что парша начинается с причитаний, вайги, и начинается сейчас катастрофа. Какая катастрофа? Ответ: катастрофа — это падение Игуды. Падение Игуды, в результате которой Машиах не родился сразу и не родился в полную силу. Все это приобрело те формы, которые, к сожалению, приобрело. Ария Кодыш говорит, что слова Алшиха направлены к истине. Поэтому нужно понять самый главный вопрос на все, что излагает Алшиха, который он не задает. Говорит Рамоша Вульфсон, почему Игуда сделал так? Ведь Игуда же источник царства Давида, он корень царства Давида. Его имя включает в себя тетраграмматон, он единственный из колен, который таковой. Это феноменальное раскрытие силы Всевышнего в этом мире. Он огромного размера праведник. Зачем он идет и женится на хананейской женщине? Добавить к этому можно еще то, что есть известный спор среди учителей, на ком женились братья. И одно мнение говорит, что с братьями рождались двойняшки, и они женились на них. Второе мнение говорит, что они все женились на хананеянках. И вот это сложный момент, потому что нужно понять, ну есть там кто-кто, но очень много хананейских прав. И нужно понять, что они имели в виду. Рав Вульфсон второй вопрос вот этот не задает, но я подозреваю, что тот ответ, который говорит Рав Вульфсон на свой вопрос, можно в каком-то смысле экстраполировать и на всех остальных братьев, хотя бы по тому мнению, которое говорит, что они на этих хинонейках женились. Теперь нам для того, чтобы понять конструкцию, которую предлагает Равульсон, нам придется сделать экскурсию в Вавилонский Талмуд. Для большинства людей на звонке учить Талмуд штука не очень привычная, поэтому я очень прошу сосредоточиться, очень много будет тяжелых логических поворотов, придется немножко следить за логикой, иначе будет очень тяжело. Итак, Вавилонский Талмуд состоит, как известно, из двух частей. Есть Мишнайот, которые объясняют случаи и объясняют, какие законы в каких случаях должны выполняться. А потом есть Гемора, которая обсуждает, почему законы должны выглядеть так, а не по-другому, и почему Мишна сформулирована в этой формулировке, а не в какой-нибудь другой. Трактат Бава Кама, 62-й лист со второй стороны, очень короткая Мишна. Верблюд, который гружен льном, и идет в Решут ха-Рабим. Он идет в общественном владении. Заходит в магазин, прямо так, как есть груженный льном верблюд, заходит в магазин, и в магазине он загорается от свечи хозяина магазина. И в результате этот пожар спаливает весь магазин. Говорит Мишна, хозяин верблюда должен все полить, должен все платить. Он обязан. А если хозяин магазина выставил свою свечу в общественное владение, верблюд, проходя по общественному владению, оказался в огне от этой самой свечи, и в результате спалилось, сгорело все здание, то тогда обязан хозяин свечи, который выставил ее в общественное владение. И Раби Юда говорит, что если это была ханукальная свеча, то тогда хозяин не платит. Виду говорит, что здесь была ханукальная свеча, а хозяин не платит. Это Мишна. Гемора. Гемора говорит следующее. Сказал раввина от имени Рава. Мицва, мы видим, что заповедь ставить ханукальные свечи находится внутри 10 ладоней. Как это можно вычислить из самого текста Мишны? Потому что если бы это было не так, если бы можно было поставить свечку, ханукальную свечу выше 10 ладоней от земли, то ездок на верблюде, да, хозяин верблюда может сказать, почему он не поставил эту свечу так, чтобы ездок на верблюде до нее не мог дотянуться. И отсюда мы видим, что так высоко, как ездок на верблюде, ее поставить нельзя. И Гемора говорит, отсюда мы видим, что ее нельзя поставить внутри 10 цахи, а только внутри 10 цахи, внутри 10 ладоней от земли. Это проблема. Очевидная проблема, очень-очень сложно. Ведь можно было бы поставить ее выше 10 тфахим, скажем, 10 ладоней от земли, это никакой совершенно рост. Для того, чтобы смириться с ростом наездника на верблюде, это безумие просто какое-то. Точно не 10 ладоней, можно было и 11, и 12, и, в общем, реально сколько угодно. Потому что достаточно большой рост наездника на верблюде. И он бы все равно как бы доставал до туда. Поэтому откуда берет Талмуд эту идею с десятью ладонями, вообще непонятно. И Гемара говорит, что вот отсюда это видно. Более того, в Шулхан Арухе, там где идет обширная дискуссия всего этого дела, и кто тут в чем виноват, приводит Шарей Тшува Эли Раба от имени Сейдрайон, который говорит, что действительно заповедь внутри 10 тфахим, и Эли Раба удивляется этому ужасно, не понимает его. Сейдрайон говорит, что заповедь от 10 до 18 тфахим, потому что 18 тфахим, 18 ладоней от земли была высота миноры в храме. Эли Раба не понимает этого совсем. Говорит, почему, говорит Сейдрайон, что от 10 до 18? Потому что вообще, говорит Эли Раба, следовало бы выводить законы ханукальной миноры из законов храма. А в законах храма меньше 10 было вообще нельзя. Нельзя было поставить минору на высоту меньше, чем 10 ладошек в храме. Потому что тогда это не было бы правильным выполнением заповеди. А пишет Ран, что нельзя пользоваться светом миноры, светом ханукального светильника для будничных целей. Почему? Потому что нельзя было пользоваться светом миноры в храме для будничных целей. Кстати говоря, заметим, что это, кстати, и есть логическая причина, по которой нам нужен шамаш. нужна девятая свеча, потому что если хотите, не дай Бог, по ошибке почитать при свете ханукальных свечей, что категорически запрещается делать, как мы с вами только что видели, Ран пишет, что ханукальные свечи, как свечи миноры, как нельзя пользоваться светом миноры в храме для своих целей, так нельзя и светом хануки, а можно только на них смотреть, о чем мы говорим вполне конкретно в тексте, который говорим сразу после зажигания свечей. Так идея в том, что для этого добавляют еще одну свечку, чтобы сказать, что читали, в общем, в основном при ее свете, а не при чем-нибудь другом. Так вот, как бы есть и другие причины, но по Аллахе это как бы одна из основных. И в любом случае, по этой логике, нужно ставить минору около 18 ладоней от земли. Она должна быть такая точно, как минора в храме. Ханукальный светильник должен быть такой точно, как минора в храме. И это по-прежнему будет ниже роста наездника на верблюде. Почему же Мишна так настаивает на цифре 10 ладоней, вместо положенных по логике 18? Более того, еще можно, внимательно приглядевшись, обратить внимание, что Мишна говорит про верблюда, нагруженного льном, а Талмуд говорит про наездника, который на этом верблюде едет. Почему изменение языка в Геморе не такое, как тот случай, в котором Мишна разбирает? Отвечает Равульсон так. Всевышний сделал в мире границы, разделяя день и ночь, свет и тьму, день субботний от остальных дней недели. Да, знакомая формула по благословению во время Авдалы, которую мы произносим. Отделяя субботу от наступающей за ней недели. Точно так же наделы Якова и Эйсова, связанные со стороной святости, со стороной кедуши, со стороной тумы, со стороной добра и со стороной зла. И таким образом, ночь, тьма и как бы левая сторона творения, они связаны с Эйсером, связаны с обратной стороной, связаны с общественным владением. Символ этого – это общественное владение, что на иврите звучит «решус арабим» – владение многих, или, более аккуратно, владение множества. А множество, как мы с вами знаем, это как раз классическая антитеза святости, символ которой единство. Именно поэтому противопоставление владения множества – это именно владение единства. Это еврейский дом, внутри которого живет еврейская семья. День, свет, правая сторона творения – это удел Якова Авину, это владение единства, владение святости, которое противопоставляется владению Эйсова, которое, как мы с вами уже сказали, с левой стороны. Намек на это можно увидеть даже в том, что слово «смол» на иврите «син», «мем», «алеф», «ламед», как известно, буква «син» и буква «самых», они взаимозаменяемы друг на друга, и меняя «син» на «самых», как раз получаем имя ангела того самого, который защищает интересы левой стороны. Точно так же мы видим, что потомки Якова называются 70 душ, Шивим Нефеш, в единственном числе. То есть литерально в тексте написано 70 душа. А у Эйсова потомки называются Нефашос Бейсой, души его дома. То есть у Эйсова потомки его множественность, а у Якова главная характерная черта его потомков это единство. Также мы с вами говорим и в Минху, в Шаббас. Как Всевышний один, так и народ Израиля один на земле. Это идея того, что как Всесильный собирает в себе миры духовные, так и Сроэль собирает в единство, в единую гармонию творения на миры дольные, миры нижние. Так это как бы общая идея. Теперь еще одна как бы, идея, которая нужна для того, чтобы разобраться в тексте Мишны, это то, что говорит Зоар Акадош. Зоар Акадош говорит, что когда человек в субботу производит мелаху, производит действие выноса, то есть он выносит, скажем, из решус га яхид, владения личности, из владения единства, в решус га рабим, владение множества, он выносит из кидуши в туму. Да, мы с вами сказали, одно и другое – это символы разных идей, и оно выносит, берет из кидуши и выносит в туму. Тикун из Огур в 21-м тикуне, говорит Рамаш Вульсон, говорит, что то же самое происходит с человеком, который имеет связь с нееврейкой. этот человек наносит такой точный ущерб всему творению, как тот, который выносит из кидуши и выносит в туму, как человек, который в шаббас выносит из решуса яхид, из личного владения в общественное. Их ущербы, соответственно, мы с вами знаем, что творение человек по одной и той же схеме сделано. Это означает, что если человек назначает своими действиями, да, приводит себя к тому, что есть вот он такой ущерб выносит на творение, наносит само творение, то точно так же этот же самый ущерб наносит он и самому себе. Вопрос, да. Получается, что человек, который не соблюдает субботу, наносит такой ущерб, как человек, который женится на гойке. Очень сложно, потому что нельзя сказать, что это такой же количественный ущерб. То есть качественно характеристики ущерба очень похожи. Но количественно это не совсем одно и то же. В доме можно устроить трещину, а можно снести его, просто снести с него стену. Порядок будет совершенно разный, а природа одинакова. Идея в том, что человек, когда делает мерзость, он вкладывает в это совершенно разные силы. Люди, которые не шомер шаббас, которые не соблюдают субботу, которые не понимают, что они делают, они вкладывают в это волосинку. Люди, которые ломают что-то, понимая, что то, что они делают, это отвратительная вещь, они вкладывают в это гораздо большую часть собственного бытия, снося стену дома, иногда и весь дом. Именно поэтому человеку переспать с нееврейкой обычно, даже для человека совершенно секулярного и нерелигиозного, это более-менее понятная вещь. Все знают, что это нельзя, не все понимают почему, но все знают, что этого нельзя делать. И поэтому даже человек там из какого-нибудь там Советского Союза в здравом уме и трезвой памяти, даже он, по идее, будет знать, что это отвратная совершенно вещь. Мамаша Эйнки, ничего совершенно нельзя сказать про вынос субботы, как бы это техническая галактика. Я не понимаю, скажи. Нет, не другой ущерб, нет, такой же. Похоже на то, что такой же ущерб, да. Похоже на то, но я не знаю, он говорит только в одну сторону, он не говорит в другую, да, это то, что я вижу. Я не думаю, что это очень принципиально, это не вопрос ущерба, это вопрос совершенно других вещей, вопрос о том, как эта штука влияет на будущее поколение, это вопрос отдельный. Но я совершенно не уверен, что это имеет или не имеет как бы какого-то влияния на конкретный ущерб. Совершенно не очевидно, что она идет в ту или в другую сторону. Я не уверен, что можно учить или так, или по-другому. Я не знаю. Еще раз, Рабульсон в книжке не говорит, и если припереть меня к стенке, то я скажу, что нет разницы. Потому что я с полпинка я не вижу принципиальной разницы между тем и этим. Хотя, опять же, последствия немножко другие, но это не значит, что ущерб не одинаковый. Окей, пойдем дальше. Итак, в Хануку все это меняется. То есть мы говорили с вами, да, главная идея, возвращаясь обратно, что наш мир построен на идее границ. В Хануку все это меняется. И греки, они приходят в Иудею, они вторгаются во внутреннюю часть храма, туда, куда вообще не евреям заходить запрещено. Они врываются в грехов, они вламываются, да, в место святости, выламывают из нее стены, то есть делают бреши, делают пробелы в стенах, потому что стены это то, что возводит разницу между разными уровнями святости, и соответственно при пробеле в стене, при бреше в стене святость аннулируется немедленно. И то, что мы говорили, они, да, известно очень вещь, что в Хануку они не вылили все наше масло в помойку, они просто поломали печати. Они сделали так, что нельзя было отличить масло тронутое от масла нетронутое. То есть они поломали его святость. Они не испортили физическое масло, они испортили его духовную характеристику, против которой и протестовали естественным образом. И поскольку они позволили себе это, то есть в их лице темная сила, сторона зла, обратная сторона творения ворвалась в сторону кидуши и пробила бреши в эту сторону, а мы их победили, то меру за меру каждый год мы с них взимаем контрибуцию. Как выглядит эта контрибуция? Сила кидуши врывается в удел тумы с спускается в область, общественного владения в Решус-Гарабим, ниже 10 Тфахим, и устанавливает снаружи дома с левой стороны, то есть со стороны обратной стороны, минору, которая зажигается и освещает своим светом область, которая традиционно принадлежит темной стороне. Зоар ха-Кодеш в главе Пикуда и 236 лист с первой стороны говорит, что тот самый ангел обратной стороны называется верблюд с наездником. Почему он называется верблюд с наездником? Верблюд, очевидно, не просто не кошерное животное, а вошедшее в список известных четырех животных. И это внешняя женская сторона тумы. А наездник, соответственно, это внутренняя мужская сторона тумы. Это, соответственно, как бы и мужские, и женские аспекты обратной стороны. Теперь мы готовы подойти к нашей Мишне с совершенно других позиций. Итак, Мишна. Верблюд, нагруженный льном, входит в магазин. Верблюд идет по Решус-Гарабим. Верблюд некошерный, трифной, связанный, как мы с вами только что сказали, со злом. Идет по территории зла. Он идет по общественному владению, вторгаясь в магазин. Магазин – это территория добра. Магазин – это Решус-Гаяхид. Это владение личности. И загоревшись там, палит все здание. То есть он наносит ущерб стороне добра тем, что обратная сторона, сторона зла, вторглась туда и нанесла ущерб. Какая галаха? Хозяин верблюда, то есть обратная сторона, она платит за ущерб. Нет у нее права вторгаться в территорию святости в нормальной ситуации. Точно так же и наоборот. Если хозяин магазина берет свою свечу и выставляет ее из Решус-Гаяхид, из места личности, в место общественное, в Решус-Гарабим, и теперь то же самое зло, тот же самый верблюд, идущий уже по своей территории в Решус-Гарабим, ловит там свет, ловит там огонь от свечи, загорается в этой ситуации хозяин свечи. Платит за ущерб. Почему? Потому что у добра нету права вторгаться в территорию зла и оттяпывать оттуда куски в нормальных жизненных ситуациях. Но, говорит Рабби Иуда, если это ханукальная свеча, то тогда хозяин не платит. Потому что в хануку, как мы сказали, есть право у добра вторгаться на территорию зла, оттяпывать оттуда куски. Теперь идем в Талмуд. Получается, что выходит, что заповедь устанавливать ханукальный светильник меньше 10 ладоней от земли, как Талмуд настаивает, потому что можно отхватить кусок зла в Решус-Гарабим, можно отхватить кусок зла в общественном владении, а Гемора доказывает, что Решус-Гарабим, что владение общественное простирается только внутри 10 ладоней от земли. Потому что известный случай в начале трактата Шаббас обсуждают, когда человек взял жирный финик, жирный инжир, и бросил его изнутри общественного, как бы изнутри общественного владения и попал в столб выше 10 ладоней. И поскольку инжирина была жирная, она к нему прилипла. И получается, что он как бы перенес из одного в другое, но поскольку он не переносил из общественного владения в общественное владение, потому что выше 10 ладоней это владение уже не общественное, называется место исключения, макомптур, в этой ситуации он не хаев, он не обязан за нарушение субботы по Торе. Почему? Потому что он не переносил в общественном владении. Конец переноса выше общественного владения. Отсюда мы видим, что общественное владение простирается до 10 ладоней и не больше. И значит, мицва устанавливать ханукальную минору именно внутри 10 ладоней, потому что человек должен вторгнуться в место влияния зла, оттяпать от него кусок и переделать этот кусок в кидуш, в местоту. Да, были вопросы.
На практическом уровне в наше время, вот особенно если кто-то живет в апартменте или нет возможности выставить ханукию на такой уровень.
Окей. Мы что делаем для того, чтобы решить эту проблему? Поскольку мы больше не живем на первых этажах обычно. И нам выставить что-то в общественное владение достаточно сложно, потому что это вызывает такие нехорошие ассоциации и у проходящих мимо неевреев. Опасно и тяжело. Так, что мы делаем в этой ситуации? Мы ставим наши светильники у окна. Идея в том, чтобы отблеск светильника хотя бы через окно освещал улицу. Так, чтобы человек, проходящий по улице, мог в окне увидеть горящий свет. Поэтому идея, чтобы становилось понятно, что в окне горит свет, это ханукальное окно. И таким образом происходит персуна Ниса, таким образом происходит разношение вести о чуде, которое было. И точно так же, стоя у окна, светильник освещает темную сторону улицы, снаружи, там во тьме, видно этот свет. Окей. Поэтому... Вот, очень хорошо. И поэтому, да, идея ханукального светильника, мы с вами сказали, это вторгнуться в область Тумы, его спускают в идеале меньше 10 ладоней, потому что не может наездник на верблюде, читайте Сатан, требовать, чтобы хозяин свечи ставил ее выше уровня, где наездник на верблюде не может на нее наткнуться, не может до нее достать. Почему? Потому что в Хануку все происходит меры за меру. Они вторглись к нам, мы теперь каждую Хануку вторгаемся к ним. Теперь мы готовы поговорить про Йегуду. До того, как мы пойдем туда, есть какие-то вопросы по Талмуду, по анализу Мишны с Геморрой, по закону, который мы только что обсуждали.
Я не совсем все-таки поняла, очень извиняюсь. Значит, из-за того, что они опустились ниже 10 ладоней, то и евреи в Хануку могут опускаться ниже 10 ладоней?
Нет, так не совсем работает. Попробуем вместе. Еще раз. Символ территории зла – это общественное владение. Общественное владение простирается до 10 ладоней снизу. Это означает, что все, что находится на улице, снаружи, ниже 10 ладоней, находится как бы под влиянием зла. Они в Хануку вторглись в территорию добра. Они не в общественную территорию вторгались. Они вторглись в территорию добра, в территорию единства. Они ворвались в Гейхал. Они ворвались, то, что называется в Хумыше словом Койдыш. Они ворвались в, или шатер собрания, да. Они ворвались во внутреннюю часть постройки храма и проломали стены, специально поломали там стены для того, чтобы внутренняя сторона кидуша не могла отделиться от внешней. А получается, что кидуша внутренняя просто не существует. Кидуша, идея кидуша одна из идей, несколько идей, но одна из идей слова койдыш, святость, она на самом деле происходит от идеи отделения, выделения. Слово кадош означает не такой, как все остальные. Другой, выделенный, уникальный. И поэтому получается, что отделяя как бы один уровень от другого, мы можем говорить о разных уровнях кидуша. Когда они проламывают стену, они ставят это все в ситуацию, в которой нет разницы тем и этим. И именно поэтому же они ломают печати на масле. Им не нужно показывать, что масло не нужно портить, не надо выливать масло, им просто надо показать, что нельзя его выделить. Оно не будет отделенное, оно не будет такое же, как все остальные. Оно будет именно вот, как бы, оно должно быть такое же, как все остальное. Оно должно быть как бы бетума, оно должно быть перемешано. Оно не может быть выделено специально, как бы отделено для определенной цели. И за это меры за меру, они, вторгаясь в нашу территорию, нарушили правила, как мы с вами видим из этой Мишны. И поэтому меры за меру, каждую Хануку мы вторгаемся в их территорию. И душа врывается в территорию Тумы, оттяпывает оттуда кусок и уходит к себе в освоясь. Так понятно более-менее? Хорошо. Окей, теперь поговорим про Йегуду. После продажи Йосефа, как несложно было понять, Иуда понял, что начался голод. И декрет о 400 годах, которые были даны Аврааму Вину, да, 400 годах рабства, которые евреи должны были отсидеть, он должен был исполниться в Египте. Интересно, мы с вами говорили несколько лет тому назад, есть классический Махараль, который говорит, что несмотря на то, что пророчество такое было, оно не должно было обязательно исполниться, и точнее должно было исполниться как бы в том виде, в котором оно исполнилось, даже если бы оно должно было исполняться. Почему? Потому что как бы для того, чтобы это пророчество, связанное со злом, дотронулось до уровня колен Израиля, они должны были спустить со своей высоты себя на тот уровень, на котором как бы, эта гадость могла как-нибудь их затронуть. И тем, что они продали Иосифа, пытаясь спасти себя от изгнания, они это самое изгнание ясным образом и привели собственными руками. Так вот, Иуда понимает, что начинается голос, и евреи идут, в конце концов, в Египет, потому что несложно было угадать после того, как Авраам Авину ушел в Египет в свое время из земли Израиля, что именно через него будут у нас всяческие нехорошие вещи. Он понимает, что евреи вступают в период тяжелейшей своей истории, в тяжелейший период этих 400 лет мучений, 400 лет страданий. Мы окажемся в темном месте. Иуда хотел подготовить нам оружие для борьбы с этой тьмой и проложить возможность свету проникнуть даже в самую гущу тьмы и осветить ее. Именно так говорит Хидушиарим в этом самом стиле, что Ханука и Пурим дают нам силу во тьме Галут. Поэтому хотел Иуда зажечь ханукальный светильник в свое время, на своей территории, давая нам возможность раскрыть канал, мы видели, который проложил вначале его папа. Теперь он дает нам возможность спустить этот канал еще на один уровень, чтобы мы могли им пользоваться. Интересно, что Меорейнайм пишет, что у Иосифа те же самые проблемы. Иосиф точно понимает, что идет голос, занимается теми же самыми вещами. Что делает Иосиф? Когда приходят братья, и он разговаривает с Бениамином, Паршас Микейтс пишет Меорейнайм, он говорит Бениамину: «Элоким Иханха Бни». Всевышний будет благоволить к тебе, сын мой. Это благословение, которое он дает Бениамину, говорит Меорейнайм, Иханха точно идет от корня Ханука. То есть всесильный даст тебе возможность реализовать Хануку, сын мой, говорит Меорейнайм. Почему Будавка конкретно все это связано с Бениамином, почему именно ему должна быть адресована эта фраза, мы с вами знаем, у каждого из Шватим, у каждого из колен, у них есть определенная связь с месяцами года. И месяц Кислев, он связан как раз с коленом Бениамина. Именно ему дает Иосиф эту потрясающую браху о том, что Всевышний всесильный, мера суда, даст тебе возможность реализовать Хануку. И то, что мы с вами говорили, мера суда, как известно, реализуется именно принципом мера за меру, тем самым, с помощью которого мы Хануку каждый год и реализуем. Так вот, деяния Шватин, так же как и деяния Авос, были прокладыванием дороги для грядущих поколений, читайте для нас. Поэтому Иуда спускается. Написано в Айерет Иуда, спустился, то есть спустился меньше 10 ладоней, чтобы вместе тумы зажечь свет ханукального светильника. И в этом идея жениться на хинаанской девушке, на хананьянке. Он сам естественный символ места раскрытия единства. Он решил Зара, он решил Заяхи, он место владения единства. Он вторгается в решу Зарабин, он вторгается в общественное место, в место владения зла, в Хинаан. А Кидуша врывается в туму, в область Эйсова, пытаясь оттяпать от нее кусок. Заметим, что женщина, на которой он женится, называется по имени своего отца, а папу зовут Шо. Легкой перестановкой букв получается Эйсов. То есть получается, что на самом деле как бы Иуда пытается ворваться как раз в самое наименее этого в каком-то смысле места, и там все это перевернуть. Хоть она и была, конечно же, Мегайер, понятно, что он не женился на тете, которая не демонстрировала наших традиционных еврейских ценностей. Она, понятно, была и монотеистка, и все, что вашей душе угодно, но тем не менее на его уровне этого было недостаточно. Жениться на такой тете было неправильно. Обратим внимание, что Алшах дает немножко другое объяснение сам этому феномену. И опять же, отсылаю вас в урок, который был трехлетней давности. Там нужно посмотреть, он немножко по-другому объясняет все это место. Так вот, вопрос в том, что если он так хотел хорошо и замечательно и красиво, и вся идея была в том, чтобы спуститься в царство зла, и там в темноте ниже 10 тфахим зажечь ханукальный светильник, в каком месте он просчитался? Почему не получилось? В каком месте была ошибка, говорит Рав Моше Вульфсон, он слишком много на себя взял. Он спустился вниз слишком далеко. Нужно было ему спуститься вниз первых трех ладоней сверху, то есть не меньше, чем 7 ладоней земли, первых трех ладоней сверху. И тогда у него бы все получилось, он спустился ниже. Он пошел еще дальше, он посчитал, что у него хватит духовного потенциала перевернуть гораздо больший пласт зла, чем он попробовал. И вот на это он права не получил. Поэтому у него не получается. И появляется РНН с теми дефектами, о которых мы говорили в начале урока. С другой стороны, Тамар тоже занимается подготовкой этого самого света Ханаки. Написано, что когда она идет на охоту за Ягудой, да, она идет охотиться за Ягудой, она говорит, в ней написано «Ватейшев бефестах инай». Она села на перекрестке дорог. Но дело в том, что прямой перевод того, что написано, это не перекресток дорог. Песах и Найм – это вход для глаз. А что ж такое вход для глаз? Раши дает два объяснения. Второе – это вход Авраама Авину. Она села у входа в шатер Авраама Авину. Почему это называется входом для глаз? Ну, во-первых, почему перекресток называется входом для глаз, понятно, потому что это место, где человек должен оторвать свои глаза и посмотреть от дороги, и посмотреть по кругу вообще, куда ему ехать, туда и сюда, что ему делать. В Друше, причем здесь входа в Рамавину, это было место, как Раша в Талмуде объясняет, это было место, где стоял шатер Авраамовину когда-то. И то место, которое, что называется, с большими теплыми воспоминаниями вспоминали все люди, проходящие это место, потому что он так сумел дотронуться до жизни целого поколения, что все люди, которые там жили, даже через много лет после его смерти, хорошо помнили это место, и все шли и с тоской вспоминали, да, о том, что здесь такое было несколько лет тому назад. Все хотели посмотреть на это место, все ждали посмотреть на это место, и поэтому он называется Песах Эйнаим, открытие для глаз, начало для глаз, вход для глаз. Почему? Потому что это намек на Хануку. И же мы говорим, все глаза жаждут посмотреть на ханукальные свечи, потому что выполнение ханукальных свечей, заповеди ханукальных свечей, это как раз через их смотрение. То, что мы с вами говорили сегодня раньше, нельзя пользоваться ханукальными свечами ни для какой цели, а только смотреть на них, о чем мы говорим открытым текстом, а не рот Алилу, да?
Да, просто, ну, практически, как долго вообще человек должен смотреть на ханукальные свечи?
Он не должен смотреть вообще. Обязанности в законе нет. Но как бы хотя бы дать возможность другим посмотреть. Но идея в том, что они должны гореть минимум, по-моему. Но ты зажигаешь, по-моему, да. Они должны гореть, по-моему, 18 минут после выхода свечей, после выхода звезд, это значит, по-моему, час после заката. Я точно не помню. Еще даже не листал Галах, там полистать. Полчаса после Хацот, очень хорошо.
Еще вопрос. Конечно, еще в то время, когда вот Ихуда это сделал, был еще жир Ицхак. И мы знаем, что...
Секунду.
Десятка Сахарин. Десятка Сахарин. Выхода звезд.
Да.
Okay. И он, как мы помним, что он сказал? Он сказал Якову, что тот не брал жен себе из дочерей Рожера. Как, то есть, как вот Ихуда, как бы...
Нет, вся идея же была совершенно другая. И вопрос такой. Ицхак Авину еще был живой, Яаков Авину однозначно был живой в это время. Они оба очень старались не брать жен непонятно откуда. Более того, Ицхак говорит Якову открытым текстом, что не надо этого делать, иди лучше на Лавана поишачи, будут тебе жены. Почему Ягуда это делает по-другому, и где они были, когда он это все собирался делать? Ответ, может быть, в двух плоскостях лежит ответ. Первое, все-таки написано, что он отделился от своих братьев. Это означает, что он ушел как бы в добровольный галус, в каком-то смысле. И как бы, папа и дедушка не имели с ним связи в тот момент, когда он делал то, что он делал. Это первое. Второе, это то, что мы тут говорили, что вся идея была в том, чтобы жениться на Хананейке. Чего не было у Якова Вину. Якова Вину там, в том месте, ему нужно было открывать этот канал другим способом. Но это по-другому и делать. Мы видим, что это и есть его просчет в каком-то смысле. То есть Иуда как бы переоценивает собственные силы в каком-то смысле. Даже Якова Вину побоялся это делать. А он... Интересно, сам в себе интересная побочная вещь, что Эйсов не побоялся. Эйсов не побоялся. Эйсов женился на двух гойках. Когда ему нужно было что-то переделать, женился еще на третьей гойке. Она была такая полугойка, типа, да? Ишмаэлитка. Так, ну, непонятно, у Эйсова там, скорее всего, никаких связей с кидушей уже нету давно к этому моменту, но это одна из идей, по-видимому, которые могут помочь объяснить, что еще думал Ицхак Авину, когда пытался ему уже женатому на двух быть браху. Это уже не шутки. Ему понятно было, что жениться на двух гойках, это даже Эйсову должно было быть понятно. Это же нельзя было сказать, что это просто шутки. По-видимому, вот это была логика. Логика была, что он пытается как-то перевернуть Туму в Тагору. И это, как мы знаем, была его центральная функция Эйсова. Это была его работа. Окей. Еще один намек на роль Тамара во всей этой непростой истории. Слово «Бефеса Хейнаим». Эти слова, а это гематрия, гематрия 770. Таф Рейш Айн 770, это как раз номер параграфа в Шулхан Арухе, где начинаются законы Ханаки. В Йонасан Айбишиц, рав Яков Эмден в своем Сидуре пишут, что когда раби Яков бен Ашер, когда Баля Турим составлял и располагал, упорядочивал параграфы в своем своде законов в Арбатуре, у него был Руах Акодиш. И поэтому это уже одна из причин, значит, эту же нумерацию оставил Рав Йосеф Каро, когда комментировал на него сверху, и когда сжимал это все в Шулхан Арух, он оставил ту же самую нумерацию. Поэтому мы видим, что тот Руах Акодиш, который был у Тура, он реализуется в нашем Шулхан Арухе тоже. И таким образом, например, законы Шафара начинаются с параграфа Тавку в Пейвав 586, это гематрия слова Шафар, как известно. И также у нас Тав Рейш Айн, параграф 770, это с одной стороны, мы видели с вами, это гематрия слов Бафеса Хейнаим, с другой стороны, слово Тара на арамейском, это слово Шар, это ворот, это вход. И, как мы сказали, Песахайнаем. То есть Тамар своим поступком тоже намекает на связь со светом Хануки. И в отличие от Игуды, у которого не получилось, она не спустилась так далеко. Она спустилась внутри первых трех тфахим из этой десятки. И у нее получилось зажечь то, что она хотела зажечь. Мы видим в тексте. Ватисар бигдей алманусан. И она сняла с себя одежду своего вдовства. Меалыга, да, с себя сняла. А что такое одежда вдовства? Это одежда галута. Как мы видим в самом начале Эйхи. Эйха, классическая энциклопедия, конечно, галутного плача, начинается со стиха «Эйха ешва бадад, как одиноко сидит, гаир раба сиам, город, некогда полный народом, гаисаки алмана». Стала она как вдова. Обратим внимание на то, что вдова – это символ Галута. Обратим внимание, Гаиса Ке Алмана, она стала как вдова. Первые две буквы Гаиса Гей Ке Алмана Хав, это как раз Хав Гей, 25-я кислева, намекающая на Ханук. То есть с помощью света Хануки снимают одежды Галута и освещают его темноту света. Дальше написано Ватихес Б. Саиф, и она оделась как бы в вуаль, закуталась в вуаль, в эти столев и обернулась. И говорит Равульфсон, намек здесь на то, что она оделась в свет, который нужен для того, чтобы сохранить свет Хануки. И таким образом, да, подготовившись, она села на перекрестке дорог, очевидно, Ришу-Зарабим, очевидно, место раскрытия множества, чтобы зажечь свет Хануки и свет Машиеха, как молимся мы в 10 дней между Рош ха-Шана и Йом-Кипуром, в Арихас Нер Лебен Йишай Мишихех, и дай нам зажжение свечи для сына Ишая твоего Машиеха, то есть пришли Машиеха в нашей реальности, да, это тоже называется зажиганием свечи. И у нее получилось спуститься вниз, но меньше, чем на 3, как мы сказали, и родился от этого Перец, имя которого означает прорыв, намекающий на прорыв кидуши, силы тумы, которые происходят в Хануку. И также мы с вами видим, что Иегуда и Тамар вместе, это тоже гематрия Тафрейш Айн, те же самые 770, которые начинают законы Хануки, Шулхан Арухи. Клава Ейшев вводит нас в Хануку, когда мы вносим светки души в область влияния тумы. Это время, когда горит свет Машиеха. Так говорит Бней Исахар в своей потрясающей энциклопедии еврейского года. Про его время, про время Машиеха написано, и мы говорим этот стих в конце Псуки де Зимра. В Алу Машиим Бегар Цион, и поднимутся избавители Мегар Цион Лишпот Утхареса, с горы Сиона поднимутся судить гору Исава, в Исале Ашамам Луха, и будет Всевышнему царству. Царство принадлежит Всевышнему. То есть, кидуша прорвется на гору Эйсов вместо его наследия. И именно там будет кидуша и царство Бога. То есть, это место его силы и место его реализации. И оно тоже перевернет свою природу, и оно тоже будет открывать и раскрывать Всевышнего. Так будет в конце дней, так будет в эпоху Машиеха. А что мы видим в Хануку? Ханука тоже реализует аспект царя, мастящего дорогу. Что такое царь, который мастит дорогу? Расскажем об этом немножко более детально. Есть уникальная галаха, уникальная привилегия царя. Когда царь идет на войну, еврейский царь, когда идет на войну, ему нужно проложить дорогу. Ему удобно, чтобы армия шла более короткой дорогой на войну. Он прокладывает дорогу через любую территорию, какую хочет, и не платит никаких убытков. Никто не вправе требовать от него компенсации, потому что это его монаршая привилегия. И тут то же самое. Ханука – это время, когда Акадош Борху прокладывает дорогу через территорию зла, и не вправе зло требовать от него компенсации. Так вот, в этом идея Хануки, которая реализует аспект царя, мастящего дорогу, меры за меру, они проломали территорию кидуши. А теперь кидуша своим светом проламывает часть, принадлежащую Эйсову. И поэтому в это время можно осветить даже то, что Шаббас осветить не в состоянии. Так говорит Нурайнаин, приводит известную галаху о том, что даже те масла, которые нельзя зажигать в субботу, в Хануку зажигать можно. Потому что Ханука и несет в себе усиленный потенциал. Ханука может осветить все, Ханука зажигает все. В час зажигания свечей человек должен зажечь свою душу, пробудить в себе радость, что он представитель избранного народа, который жертвует своей жизнью ради соблюдения Торы и заповедей, как жертвовали своими жизнями братья Хашванаим, когда подняли восстание против греков на территории земли Израиля. Рассказывают историю о том, как жена Рав Мордехая из Лехвича должна была один раз на субботу быть в гостях у своей сестры. Сестра была очень богата, в то время как они с мужем очень бедно жили, пока он был молодой. Когда увидела рабанит, как ее сестра зажгла свои свечи Эрев Шаббас вечером перед субботой, не смогла сдержаться и расплакалась. Сестра спросила у нее, почему она плачет. Ведь если она зажжет из серебряного светильника, так же, как ее старшая Снекшухи сестра, богатая сестра, так, может быть, Всевышний поможет, чтобы со временем они с Равом тоже разбогатели. Ответила Рабанит, что не в этом причина плача. Они с мужем ужасно бедно живут, до такой степени, что у нее нет светильника вообще, даже глиняного, не то что серебряного. Когда ее муж подготавливает подсвечники, он делает это из картофельных шкурок. Когда она зажигает их, она видит свет Ганейдена, который горит в доме, и чувствует в воздухе святость и приятность суббот. У сестры она ничего не увидела, кроме обыкновенного огня, а ей очень не хватает этих огней, и поэтому она заплакала. Так нужно зажигать ханукальный светильник, господа. Основа этих дней – восхваление и благодарение Творца через Галиль, который мы говорим в молитве, через Аль-Ханисим, через ставку Аль-Ханисим, которую мы говорим в Шмонаэстре, мы говорим в благословениях после еды и Берхазамаз. А благословение на свечи, как говорят поским, это не просто благословение перед Митсос, а само по себе это заповедь, предназначенная для признания чуда и благодарности за него. Ведь на самом деле браха это и есть одна из форм выражения благодарности. Она как бы в каком-то смысле здесь не аксессор, она не дорога к выполнению заповеди, а она сама по себе отдельно стоящая заповедь. Поэтому пишут наши учителя в Масехе Сойфрим, хотя мы сегодня так и не делаем, это не алогическая практика сегодня, что параграф «Анирот алилу кодушэм», вот эти свечи, да, они обладают потрясающей святостью, говорят сразу после первой брахи, перед тем, как произносить вторую. Между брахой говорят «Анирот алилу», так говорит Масехе Сойфрим, хотя, опять же, сегодня мы так себя не ведем. Интересно, что передают от имени Хидуш Арим. Написано в Кавуу Шаманас Ямей Ханука и Лули Годот Ули Галиль. В простом объяснении и установили, да, эти братья Хашманаим, это как раз текст из вставки Аль-Ханисим, которые говорят на Хануку, установили этих 8 дней для того, чтобы благодарить и восхвалять. Да, есть вопрос у кого-то? Окей. Установили 8 дней для того, чтобы благодарить и восхвалять. Так объясняет Хидуш Арим, объясняет Рав Ицхак Меир, что сила выделенности этих дней проявляется в наших душах и устанавливается в наших душах через Галель, через хвалу и благодарность Творцу, которую мы говорим в эти дни. Так в любой хаг, в любой праздник, выполнение заповедей праздников впечатывает в наши души освещение уникальных светов, которые этот праздник приносит в этот мир. Итак, в Хануку Галель и Года, восхваление и благодарение, это как молоток и гвозди, с помощью которых мы фиксируем, устанавливаем свет Хануки внутри наших душ. Также дни Хануки это дни Хинух от Ханукат Габайт. Это дни обновления Ханукат Габайт, новоселье. И должен каждый из нас внести какую-то новизну в свое служение Всевышнему. Может быть, приходить на молитву вовремя, концентрироваться на псуке до зимра, концентрироваться на благословениях Шма и во время произнесения Галель. И будет угодно Всевышнему, чтобы все мы заслужили освящение этих дней и раскрытие света царя Машиеха, и да исполнится то, что просим мы в молитве. Зажги новый свет над Сионом и дай всем нам скорости заслужить этот свет. Господа, есть какие-то вопросы? Хорошо.
Дима, у меня есть вопрос про Ихуду и Тамар. Там есть фраза, что он, так сказать, больше не проживал с ней и так далее. Вот если по словам, там 4 слова, по-моему, всего, на иврите, как это все, так сказать, все-таки правильно понимать?
Там спор между учителей. Есть 2 мнения, которые спорят. Одно говорит, литерально, сейчас, секунду, я попробую перевести. Они оба вписываются в текст. Сейчас я вам найду это место. Одну секундочку. Это самый конец 38 главы. Это 26 стих. Да. «Вло ясав от ледата» и не добавил еще от соединения с ней. Так, есть 2 объяснения. Первое, как звучит по-простому, это то, что он больше не соединялся с ней, не добавил еще соединения с ней. Так, это одно объяснение, это объяснение, которое говорят одни учителя. Орахаим в этом же месте говорит прямо наоборот. он говорит, что он не добавлял больше от соединения с ней. То есть не соединение не добавлял, а от соединения не добавлял. То есть он все время так хотел быть связанным с ней вместе, что никогда не мог остановиться. Всю свою жизнь он после этого был, остался женат на ней и связывался с ней многократно. Постоянно. Он все время думал об этом. Все время его тянуло на близость этой потрясающей, совершенно уникальной женщины. То есть, как бы там есть обе стороны. Я не знаю, какая из них ближе к Пшату. Мне тяжело сказать.
И еще один человек. Это какая личность?
Это Иуда и Тамар.
Да.
Вопрос в том, а что было после того? Один раз он с ней успел там на перекрестке.
Да.
А потом?
А потом написано, он больше с ней...
А вот это вопрос. Мне очень понятно, что там конкретно написано. И вот это конкретный спор. Есть, которые говорят, что больше никогда. А есть Орахаим, который против всех говорит, что всегда, просто всегда, не останавливаясь.
А что да. Он говорит, что те слова говорили, как он...
А те же самые слова, только написано очень странно, потому что текст очень емкий. Написано в Лоя Сав от Леда Ата. И не добавил еще к познанию ее. То есть, по-простому, он больше не добавлял соединения с ней. Да, а Орахаим говорит, он больше не добавлял от соединения с ней. То есть, как бы, он был с ней соединен и больше не добавлял, ничего не менял. Так, понятно более-менее? Да, оба мнения там есть, одно и другое.
Речь идет, у них же общие два сына, понимаете, их надо же было растить. Вот.
Не, никто не спорит с тем, что... Не, никто не спорит с тем, что... Смотрите, никто не спорит с тем, что они жили вместе и нормально воспитывали детей, все, что хотите. Вопрос в том, если Иуда, делил с ней кровать или нет. И вот это то, о чем учителя спорят. Понятно, что они нормально растили детей вдвоем, как семья, это понятно.
Для меня было понятно, что он просто не добавил больше детей. Понимаете как? Он больше не добавил детей.
Я нигде не видел книги. Все учат... Это слово ли «даата»? «Даата» не означает «детей». Слово «даас» означает «связь». Слово «даас» означает «соединение». Поэтому очень тяжело учить конкретно про детей. Учителя так не учат. Слово «даас» обычно очень нагруженное, и одно из его самых популярных значений — это глубокая внутренняя связь между мужем и женой, которая производится не только через физическое единение, а через духовное единство, которое через это физическое выражается. Так и про Адам и Ришен. Про Адам и Ришен тоже так написано. Помните, «Ваеда Адам с Хавой», что и соединился Адам с Хавой. Хорошо. Спасибо вам большое. Дай Бог вам радостной, хорошей недели, радостного, светлого и теплого вам праздника.